Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. «Осень в Сокольниках». Роман. Пролог. Ветер тащил по мостовой охапки перепрелой листвы и обрывки декретов. Он пах тиной и сыростью, этот ветер, налетающий с Москвы-реки. Осеннее солнце сделало Зачатьевский переулок нарядным. Даже старые стены монастыря словно помолодели. Переулок был пуст и грустен. Давно не крашеные деревянные дома стали похожи на выношенные, но еще щеголеватые фраки. Ударил колокол на храме Христа Спасителя. Голос его протяжный грустно пролетел над крышами, почти обнаженными кронами деревьев, и затерялся где-то в хитром переплетении дворов, арок, горбатых переулков. И снова тишина. Только ветер, как наждачная бумага, трет по мостовой. Сначала раздался треск, потом длинные, словно пулеметные очереди, выхлопы. А потом в тихий Зачатьевский ворвалась неведомая жителям доселе машина. Похоже, она была на велосипед, к которому прицепили коляску в виде небольшой лодки. Но все же это был не велосипед, потому как затянутый в кожу и смахивающий на памятник водитель никаких педалей не крутил. И, судя по дыму, вылетавшему из выхлопной трубы, и запаху, прибор этот двигался при помощи спиртовой смеси, в это тяжелое время заменявшей бензин. В лодке-коляске сидел мрачный матрос, смотрящий перед собой таинственно и грозно. Аппарат остановился у ворот особняка, принадлежавшего когда-то генерал-адъютанту свиты его императорского величества Андрею Павловичу Сухотину. Матрос вылез из коляски и толкнул поржавевшую чугунную решетку ворот. Они поддались с трудом, надсадно скрипя петлями, давно забывшими о смазке. Двор был пуст и зарос пожухлой уже травой. Дождь и снег сделали свое дело, но все равно дом выглядел нарядно и щеголевато. Осеннее солнце переливалось в грязных витринах окон, и казалось, что дом вспыхивает синим, рубиновым, зеленым пламенем. «Да», — сказал кожаный водитель, — «жили люди». «Эксплуататоры», — поправил его матрос. «Пусть так, но все равно жили». «Зови дворника». Матрос гулко ударил кулаком в заколоченную досками дверь. Дворник появился минут через 10. Он был мужик сообразительный и сразу же пришел с ломом. Матрос сидел на ступеньках, дымя самокруткой. Дворник повел носом. «Маршанская, товарищ Флотский». «Она борода». «Вот ордер, вот мандат». Матрос достал документы. «Нам это ни к чему», — махнул рукой дворник. «Совсем ни к чему. Раз надо, так надо». «Нет, борода, ты посмотри». Матрос поднес к лицу дворника бумажки с фиолетовыми печатями. «Кто здесь раньше проживал?»
«Его высокопревосходительство, генерал-адъютант свиты его императорского величества Андрей Павлович Сухотин».
«Теперь здесь будет расположен революционный Всевобуч района, а начальник Всевобуча я, Павел Фомин».
«А ну, конечно», — дворник согласно закивал головой. «Вам виднее».
Мудреное слово «Всевобуч» никак не могло уместиться в его сознании рядом с пышными титулами Сухотина. «Открывай», — приказал Фомин. Дворник подсунул лом, заскрипели проржавевшие гвозди. Фомин отогнул доски, дверь открылась. В вестибюле пахнуло запустением. Сыростью пахло, пылью и еще чем-то, только чем, Фомин определить не смог. Он кашлянул, и звук многократно повторился. Фомин усмехнулся, довольный, и крикнул кожаному водителю.
«Заходи, Сергеев, смотри, как они до нас жили!»
«Эй, борода, а мебель-то где?»
«Та, что не пожгли в сарае».
«А кто жег?»
«А кому не лень. Пришли двое с ордером, забрали столовую, порубили. Потом еще приходили».
«Понятно. Я тут осмотрюсь, а ты, Сергеев, езжай за завхозом нашим, да художника не забудь привезти, чтоб сразу нашу вывеску нарисовал». Фомин шел по второму этажу особняка. Анфилада комнат казалась бесконечной. Огромные зеркала в залах были темны и прозрачны, как лесные озера. Он подошел к одному из них, потрогал бронзовые завитушки рамы, хмыкнул с недоумением. Мальчишкой, попавший во флот и привыкший к строгому аскетизму военных кораблей, к их однообразному хищному изяществу, не мог принять ни резного паркета, ни этих рам, ни витражей, на которых переплетались замки и рыцари. И весь этот дом, в котором когда-то люди жили, непонятной ему и чужой жизнью, был для Фомина как офицерская кают-компания, в двери которой выплеснулась в октябре веками спрессованная матросская ненависть. Дом этот раздражал его, но вместе с тем в глубине души матрос Фомин понимал, что и лепнина, и витражи, и узорчатый паркет сделаны руками умелых мастеров, таких же, как он, простых парней, и сработано это на совесть. А труд человеческий Фомин уважал всегда. Завхоз и художник нашли Фомина в бывшей гостиной генерала Сухотина. Начальник районного Всевобыча сидел в чудом уцелевшем кокетливом кресле. Он встал, и тонкие ножки кресла натужно заскрипели. Мебель у них, конечно, слабоватая, неподходящая. 18 век, мрачно изрек художник. Руками крепостных мастеров сделано.
Оно и видно, сказал Фомин, что крепостные делали не в радость, как не для себя.
Он внимательно оглядел художника. Тот был с гривой, в зеленой вельветовой толстовке, с красным бантом-галстуком, в холщовых штанах, измазанных краской.
«Ты, товарищ, значит, художник?»
Парень утвердительно мотнул гривой.
«А документ у тебя есть?»
Презрительно усмехнувшись, парень полез в карман толстовки и протянул Фомину замызганный кусок картона. Фомин развернул удостоверение, внимательно прочитал его.
«А что это, товарищ, за фу-те-мас?»
Художник посмотрел на матроса, как на пришельца с другой планеты. Он никак не мог представить, что есть человек, незнакомый с этой аббревиатурой.
«Если коротко, то штаб революционного искусства».
«Вот это нам и надо, дорогой товарищ, как тебя?»
«Огневой».
«Фамилия такая?»
«Нет, революционный псевдоним».
«Пусть так, пусть так. Ты, дорогой товарищ Огневой, я сразу понял, человек нам во как нужный».
Фомин провел ребром ладони по горлу.
«Смотри».
Фомин подошел к высоким стрельчатым окнам и с треском распахнул одно, потом второе. Посыпалась на пол засохшая замазка. Вместе со светом в комнату ворвался ветер. И она сразу стала другой, эта комната. Заиграли на стенах пыльные медальоны, тускло заискрилась побитая позолота стен, словно ожили голубовато-розовые фарфоровые украшения камина. Фомин подошел к камину, внимательно посмотрел на покрытые пылью сюртуки тугощеких кавалеров, обнимающих дам в кринолинах.
«Барская забава! Правда, когда я ходил в 12-м году на крейсере «Алмаз» в Китай, мы в Сингапуре такие украшения в натуральном виде наблюдали».
«Подражание вот то», — мрачно сказал художник. «Работа французская, середина 18 века».
Фомин постучал пальцем по шляпе кавалера.
«Ломать жалко. Ты сделай кожух для них и накрой, а на кожух звезды красноармейские приделай.
А что с этим делать?» Фомин шагнул к стене. Шесть медальонов смотрели на него, словно шесть глаз. Он подошел ближе, обтер один ладонью. Свет, падающий из-за его спины, немедленно отразился в голубовато-зеленом овале, и он ожил. И улица Москвы наполнилась теплым живым цветом. Медальон стал похож на окно, за которым жили маленькие дома, маковки церквей, и спешили люди по своим неведомым Фомину делам.
«Ишь ты!»
— сказал начальник районного Всевобыча, вынул платок и аккуратно вытер медальон.
«Примитивизм», — сказал за его спиной Огневой. «Середина 18 века. Видимо, работа крепостного художника».
«Пережиток, значит?» — неуверенно спросил Фомин.
«Именно. Революционное искусство зачеркнуло этот период. Мы не признаем обветшалой мазни».
«Выламывать будем, товарищ Фомин?» — деловито спросил завхоз.
Фомин посмотрел еще раз на домики, маковки, на кусок этой неведомой ему жизни и ответил тихо.
«Жалко».
«А чего жалеть?» — Огневой набил махоркой трубку. «Мы ведь мир старый разрушаем. На месте этих лачуг вырастут светлые дома из стекла и бетона. Новая жизнь возможна только при полном разрушении старой».
«Все равно жалко. Сделано уж больно душевно. Вот что, товарищ Огневой, ты эти картинки старого мира закрась и изобрази на них революционные корабли».
«Какие?»
«Потемкин, к примеру, Аврору, Петропавловск, Навик. Я тебе фотографии дам. А ты, товарищ завхоз, стекла эти с воинами старыми вынь, но сложи их аккуратно и вставь нормальные стекла, чтоб свет был и чистота, как на эсминце. Понял?»
«Понял.
Так и начнем».
Фомин подошел к окну. Осеннее солнце висело над городом. Где-то надсадно треща прогрохотал трамвай. Крикнул и замолк гудок фабричонки, спугнувший ворон. И они, надсадно каркая, черной тучей пронеслись над переулком. Во дворе щемяще и нежно заиграла гармошка. Шел второй год советской власти.